Здравствуйте, мы читаем труды Бара Сулама. Будем учить предисловие к Талмуду Сресферот. Избранные вопросы будут заданы в течение урока труды Бара Сулама. Предисловие к ТЭЦ. Мы начнем откуда? С 45-го пункта. 45-й пункт находится даже до этого, 43-й.
42-го. Еще раз, труды Бааля Сулама, 781-я страница, 42-й пункт, предисловие к 10 сферот.
Нам надо как следует выучить это, потому что мы входим в такой период, что мы находимся, слава Богу, в какой-то усиливающей связи между нами. И тут очень важно наше отношение к тому, что проходит между нами, какой вид управления между нами работает. И как мы делаем, производим общие усилия для раскрытия высшего управления. Пожалуйста.
42-й пункт. Однако ты должен знать, в чем причина всей этой удаленности. То, что мы так далеки от Творца и до такой степени способны приступить Его желания, вызвано ничем иным, как одной причиной, ставшая источником всех страданий и мучений, которые мы терпим, и всех злоумышлений и оплошностей, на которых оступаемся. Вместе с тем, понятно, что по устранению этой причины мы тотчас избавимся от всякого горя и страдания и сразу же удостоимся слияния с Творцом всем сердцем и душою. И здесь я скажу тебе, что эта первоначальная причина состоит ни в чем ином, как в ничтожности нашего понимания Его управления своими созданиями. Потому что мы не понимаем Его, как подобает.
То есть наша проблема только в том, чтобы понять управление, и тогда мы уже из понимания придем к слиянию. То есть само управление не изменяется. Добрый, творящий добро, плохим и хорошим. Всегда. Но наше понимание изменится. И тем самым мы прилепимся к нему и будем наслаждаться от него. И тем самым мы также доставим ему наслаждение. То есть мы только должны понять, что управление постоянно. Мир не изменяется. И только мы из себя меняемся в нашем понимании и восприятии.
43-й пункт. Предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так, что, к примеру, всякий, съевший что-либо запрещенное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь. Точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в огонь. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью, как не может он замешкаться или оставить какое-либо большое материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно со всей расторопностью, на какую только способен. Потому что Если бы предстало перед нашим взором явное управление, то все люди были бы полными праведниками.
Вопросы? Только об этом, о том, что мы сейчас читаем. То есть понятно, если было бы явное управление, дает мне конфетку, я бы тут же это видел. А если бы бил бы меня, я бы тоже это сразу видел. Тогда мы были бы все окончательными праведниками. Мы видели бы все эти, делали бы только хорошие вещи, чтобы получить пряник, и работали бы только для того, чтобы получить этот пряник. Но управление скрыто, чтобы я не работал для пряника, а работал бы ради более высокой цели, чтобы понять его, а не быть как животное, которое работает для этого вознаграждения, пряник или нет. Это уровень животного, уровень говорящего выше, когда я работаю, несмотря на удары или пряники, несмотря на это выше этого, на уровне, когда я понимаю его, почему он так ко мне относится, когда я отождествляю себя с ним, с его управлением, как дети, которые мы хотим, чтобы поняли, почему мы хотим давить их и заставлять их учиться, допустим, делать какие-то определенные вещи. Ясно? Да. Коротко.
Непонятно это раздвоение между понимать его
и понимать пряник.
Да, существует раздвоение.
Да, и в нашем мире тоже. Родители на тебя вообще никогда не давили? Тебе было тяжело их понять, да? Ты хотел играть. Они сказали, нет, ты должен учиться. И что в конечном итоге ты понял потом, когда ты вырос, что они на самом деле тебя любили, и поэтому на тебя оказывали давление, хотя по своей природе они дали бы тебе все на свете. Но они обязаны были давить для того, чтобы тебя вырастить. Развить у тебя разум. Мы находимся в таких же отношениях с Творцом. Что тут трудно понять? Только ты не понимаешь, что ты сейчас находишься перед высшей силой, которая так ведет себя с тобой. Но ее поведение такое, что в той степени, в которой ты поймешь ее и будешь выше ударов и наслаждений, которые ты получаешь от нее, в этой степени ты начнешь познавать ее. Потому что познавать ее управление — это познавать ее. В той мере, в которой ты зависишь от ударов или наслаждений, эти страдания или наслаждения в этой мере скрывают ее. Дальше.
44-й пункт. Отсюда очевидно, что не хватает нам в нашем мире лишь явного управления, поскольку при явном управлении были бы все люди полными праведниками и слились бы с Творцом в совершенной любви. Ибо, конечно же, большой честью было бы для каждого из нас сблизиться с Творцом и полюбить Его всем сердцем и всей душою, и сливаться с Ним всегда, не теряя ни единого мгновения. Однако это не так, и нет награды за заповедь в этом мире, а приступающее его желание вовсе не наказывается у нас на глазах, но Творец терпелив с ними. И более того, порой нам кажется, что все наоборот. Как сказано, вот эти злодеи и благоденствующие мира сего умножают богатство. И потому не каждый желающий приблизиться к Творцу сможет приблизиться к Нему. Но мы спотыкаемся на каждом шагу, вплоть до того, как сказано мудрецами, «Одного человека из тысячи нашел я». Когда тысяча приходит учиться, а один выходит к свету. Поэтому понимание управления Творца — есть причина всего блага, а непонимание — причина всего зла. И получается, что это полюс, вокруг которого вращаются все люди к наказанию или к милости.
Вопросы? Только об этом. То есть перед нами есть Отец, который любит до бесконечности, хочет дать нам бесконечность. Его отдача в том, чтобы мы познали Его, почувствовали бы Его, стали бы подобными Ему. Для того, чтобы привести нас к этому, Он обучает нас. Через то, что обязан скрыть себя или раскрыть себя. Себя называется скрыть или раскрыть управление, свое отношение. И, соответственно, этому мы должны тогда работать. То есть наше отношение должно быть только к тому, что нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро, несмотря на все, что мы ощущаем, что есть много источников воздействия на нас, а не Он один, и плохие, в частности, не добрые, творящие добро, а один только. То есть мы находимся в путанице такой. Эта путаница — это как раз есть упражнение, что в каждый момент мне нужно выстраивать свое зрение, настраивать свой фокус на реальность, на себя, на все, что все это выстроено доброй, творящей добро силой, кроме которой ничего нет. В этом и есть моя работа. В этой учебе, когда я так делаю каждое мгновение, я продвигаюсь все время в возрастающем опыте, для того, чтобы ощутить его, понять его, быть с ним. Просто. Теперь вопросы. Да?
Понимание управления Творца. То, что я понимаю Его, это только приближает меня к Его действиям. И как очевидное управление, явное управление, я бегу за тем, что говорит Творец, а если нет, то проклинаю.
Правильно, никто не говорит, что нет. Скрытое управление обязывает тебя проклинать, а явное благословлять, да? Как ребенок по отношению к отцу и матери, да. Давит на него, не хочу, папа и мама плохие, а если они жалеют его, то хорошие. То есть от живота. Но мы должны развить над этим другое управление, понимание управления другое. Подняться на более высокий уровень.
Что значит другое управление?
У меня был товарищ, который работал в цирке. У него был мешок с кусочками рафинада, кубиками. Он работал с медвежонком. Он давал ему все время, этому медвежонку, сахар. Он ничего по-другому не понимал. Ты даешь сахар, он делает то, что ты хочешь. Что выбора у него не было, иначе ты ему не дашь. Мы находимся на таком же уровне. Последи за собой, как ты относишься к жизни, ты как тот же самый медвежонок. Теперь, чего хочет Творец? Чтобы ты с помощью усилия, с помощью того, что Он учит тебя, Он дает тебе учебу, как с уровня медвежонка, с уровня животного дойти до уровня человека, говорящий, когда ты начинаешь понимать разум и чувства хозяина, и будешь как он. Ты должен поднять себя с уровня животного до уровня говорящего. В этом наша работа. В нашем мире нет уровня говорящего. То, что ты видишь людей, это все животным подобны были. Они действуют согласно тому же принципу, как все животные. Ты хочешь, чтобы они были как люди? Пожалуйста, пусть поднимутся выше. На уровне управления человек в том, что он подобен Творцу. Чем подобен? Он начинает быть выше этого кусочка рафинада. Не связан с добром и злом в том, что он ощущает, а связан с добром и злом по отношению к связи с управлением. То есть ты поднимаешься уже на другой уровень. Это называется, что ты обретаешь рожь для своего тела. Тело остается, оно понимает только наслаждение и страдание, но именно с его помощью ты выращиваешь рожь, противоположную телу гуфу, выше него. Ты хочешь что-то спросить быстро?
Это пример с родителями. Как я не понимал своих родителей, я понимаю, что и мои дети не понимаются. И так из поколения в поколение.
Ну, все животные, что ты хочешь. И родители, и дети. Да? Все мы так рождаемся. Все рождаемся животными. Проекция в нашем мире. Ребенок рождается, ты видишь кусок животного. Только потом он начинает расти, и тогда, соответственно, духовному, то есть как проекция духовного по параллели. У него есть самостоятельный рост, не как у животного, потому что животное с помощью инстинктов обретает за несколько дней уже всю природу. Рождается через несколько дней, уже взрослый, уже понимает, чувствует, стоит, идет. А ребенок ничего не знает, не умеет даже сосать грудь, плачет. Пока его подносят к соску, пока он старается. Я уже не говорю о разных других вещах. Борисов пишет об этом. Есть разница, да? Да.
Иван из Хорватии спрашивает, можно ли увеличить те усилия, которые мы прикладываем по отношению к распространению, людям по отношению, можно ли увидеть в этом?
Мы в связи между собой делаем единственное правильное действие по раскрытию управления, потому что без того, чтобы прийти к соединенному кли, мы не можем поймать управляющего никак. И поэтому все время находимся только в нашем желании получать по отношению к тому, что мы ощущаем. Чтобы построить рожь, мы должны объединиться. Поэтому вся наша работа в управлении. Дальше.
45-й пункт. И внимательно всмотревшись в постижение управления, ощущаемого людьми, мы обнаружим, что оно делится на 4 вида. Каждый вид означает иное восприятие управления Творца. Таким образом, существует 4 уровня постижения управления. Но на самом деле их только 2. Скрытие лика и раскрытие лига.
Иначе не может быть или одно, или другое. Понятно, то есть мы говорим о Творце, или скрыт, или раскрыт. Что значит Творец? Управление. Отношение.
Однако они подразделяются на 4, поскольку есть 2 уровня в управлении скрытием лика. Это одинарное скрытие и скрытие внутри скрытия. И 2 уровня в управлении раскрытием лика, и это управление вознаграждением и наказанием и управление вечное. Как это выяснится еще впереди?
Вопросы? Понятно. Явное управление, вечное управление. Явное управление, скрытое управление. Скрытое управление, абсолютное скрытие. Или простое управление, видимо, не совсем абсолютно скрыто от нас. Явное управление, когда есть одинарное раскрытие или даже двойное. В чем разница между ними, посмотрим. Конечно, разница в духовном у нас не количественная всегда, а качественная. Об этом кто-то спрашивает? Об этом? Не-не, это я точно говорю.
Что человек терпит их.
Что такое управление?
А что такое управление вообще?
Раскрытие отношения Творца ко мне. С моей стороны, раскрытие управления называется раскрытие его отношения ко мне. Я не знаю, кто он, что он сам. Это я говорю о его отношении ко мне. У меня есть возможность, кроме того, что я нахожусь сейчас в мире, который я не знаю вообще, кто он, что он, зачем, кто управляет им, ничего я не понимаю. Кроме этого, я могу также раскрыть силу, которая управляет миром. Почему, зачем, чего хотят от нас и от меня, и так далее, и так далее. Его отношение ко мне — это то, что я хочу раскрыть. Потому что от этого зависит мое существование, не только эта жизнь. Это жизнь, то, чем мы живем. Понятно, что все мы умрем. Если человек думает только об этом, то, конечно. Но для того, чтобы действительно раскрыть суть жизни. Суть жизни — это кроме жизни, сила, которая есть выше жизни. Цель ее и так далее. К чему жизнь устремлена? К какой цели я прихожу после того, как я, допустим, заканчиваю ее? Чтобы я заранее знал об этом. Если я буду знать заранее, я изменю себя, буду по-другому пользоваться жизнью, чем сейчас. Да, дай там Боре. Морису.
Доброе утро, Рав, дорогие друзья, мировой Кли. У меня вопрос относительно нашего объединения.
Ну, я оставлю это потом.
Нет, как вы бы это определили?
Я все еще не связываю это с нами. Пока он еще говорит, все еще теоретически есть управляющий, есть дающий, он один, единый, единственный, нет никого кроме него, добрый, творящий добро. Мы ощущаем его отношение к нам. Иногда как плохое, иногда как хорошее. По сути дела, он добрый, творящий добро. Как мы приходим к хорошему ощущению, и он, кроме того, скрыт, говорят, что почувствовать добро зависит от того, насколько я понимаю его. Я должен понять его. Понять. Как ребенок своих родителей, если он понимает, что его родители давят на него для того, чтобы ему было хорошо, он будет целовать их. И вдвойне, потому что он сам не способен против своего эгоизма с собой бороться, он всегда убегает от того, чтобы делать уроки. А они давят на него, чтобы он делал, и тем самым он ощущает, что они делают это ему во благо. То есть он целует их дважды. Первый раз, что они помогают ему преодолеть его эгоизм, потому что иначе он только бы играл и портил бы, испортил бы свое будущее. А второй раз за то, что они делают это ему во благо. Не только то, что они делают это еще с болью. С болью, потому что они хотят, чтобы он чувствовал себя хорошо. Даже когда они давят на него. И им больно, что он так принимает их управление пока что.
Тогда нет у нас возможности определить своим желанием объединиться, в каком виде управления мы находимся по отношению к Творцу.
Мы к этому сейчас подойдем. 46-й пункт.
46-й пункт. Сказано. «И возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лик мой от них, и будет он отдан на растерзание, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Творца моего среди меня, постигли меня беды эти? А я скрытием сокрою лик мой в тот день за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам иным». И взглянув на эти слова, ты обнаружишь, что вначале написано «И возгорится гнев мой, и сокрою лик мой», что означает «одинарное скрытие». А затем написано «И постигнут его многие беды и несчастья, а я скрытием сокрою лик мой», что означает «двойное скрытие». И нужно понять, что представляет собой это двойное скрытие.
То есть есть скрытие две вещи, да? Два уровня. Одинарное скрытие и двойное скрытие. Одинарное скрытие я чувствую все-таки, что у меня есть связь с меняющимся управлением, которое может быть лучше, может быть хуже. И я понимаю тогда, что добро и зло в этом управлении зависит от моего усилия. И если условия начинают быть более тяжелыми, я не могу связать себя с управляющим, от которого это исходит, а я весь целиком нахожусь в чувстве, в плохом чувстве. Я целиком, вместо того, чтобы думать, что это связано с ним тоже, я нахожусь только внутри плохого ощущения, только внутри этой беды. Она меня погребает под собой, и я только этим и занят. Только чтобы мне было неплохо. И в таком случае я нахожусь под двойным, под управлением двойным скрытием. То есть вся разница между скрытым управлением первым или вторым в том, насколько я способен удерживать себя во время страданий, во время путаницы, разных сокрытий. Тем не менее, что это относится к Творцу, и Он делает мне это, поскольку хочет направить меня, обучить меня, просто берет меня за руку и показывает мне, как правильно работать выше моего желания получать, выше моего эгоизма, быть слитым с ним. Именно в этом скрытом управлении я могу расти. И здесь человек все время, тут есть входы эти и выходы, что из Циона выйдет Тора. То есть, что я все время вхожу в это скрытие, то есть вхожу в это скрытие, я отношусь к самому этому плохому случаю, не к управляющему, который обучает меня с помощью этого плохого случая. Этот случай, он искусственен, как будто. И с его помощью я должен научиться, как себя вести. Если я так стараюсь в каждое мгновение, я постепенно прихожу к настоящему раскрытию управления, потому что я нахожусь уже выше всех этих действий, упражнений. Но если я не могу, то я падаю в двойное скрытие. Двойное скрытие — это когда мне управляют только страдания, и тогда я делаю самые разные действия, как все люди. Как выйти из этого и так далее. Я отрываюсь от управляющего, что все это находится под управлением и направлено специально на меня. Ты закончил, не? Это пункт «да». Продолжим, мы поймем это дальше.
47-й пункт. Но сначала поймем, что значит лик Творца, о котором сказано «и сокрою лик мой». Ты сможешь это понять на примере с человеком. Увидев лицо товарища, он сразу же узнает его. Однако, если он видит товарища сзади, тогда он не уверен, узнает ли он его, и может усомниться. Возможно, это кто-то другой, а не его товарищ. Так же и то, что перед нами. Все знают и ощущают Творца как доброго, а доброму присуще творить добро. Поэтому, когда Творец несет добро своим творением, которое сотворил щедрой рукой, это означает, что его лик раскрыт творением. Ведь тогда все знают его, поскольку он поступает, как подобает его имени, как разъяснено выше по поводу открытого управления.
То есть Творец добрый, творящий добро всем, каждому в совершенном виде. Но он обучает каждого и всех нас вместе, согласно своему плану, чтобы привести нас к пониманию себя, чтобы мы могли понять его, раскрыть. Это называется раскрыть его. И только к этому он нас устремляет. Дальше.
48-й пункт. Однако, когда Творец поступает со своими творениями обратно вышеописанному, то есть когда люди испытывают страдания и боль в его мире, это определяется как обратная сторона Творца. Ведь лик его, то есть совершенная мера его блага, абсолютно скрыт от них. А такое поведение не соответствует его имени. И это подобно человеку, который видит своего товарища сзади и может усомниться, подумав, возможно, это кто-то другой. И об этом сказано: «И возгорится гнев мой, и сокрою лик мой от них». Потому что во время гнева, когда творение испытывает страдания и муки, получается, что Творец скрывает свой лик, являющийся совершенной мерой его блага, и лишь обратная его сторона раскрыта. И тогда необходимо большое укрепление в вере в Творца, чтобы уберечься от преступных размышлений, так как трудно узнать его сзади. И это называется одинарным скрытием.
То есть Творец всегда добрый, творящий добро. Мы находимся в свете бесконечности. Он не скрывает ничего от нас, от своего воздействия. То есть он хочет раскрыться во всей своей силе, во всем благе, но для того, чтобы приблизить нас к пониманию, не только к ощущению, что я раскрываю рот и глотаю все наслаждение. Это животный уровень. Уровень говорящего — это когда мы приходим к пониманию его, ощущению его во всю глубину, исходя из понимания, из участия в том, чтобы быть подобными ему, чтобы вырастить нас до этого состояния, он над уровнями неживой растительной животной приводит в действие скрытия. И тогда мы должны играть против скрытия, то есть дополнять то, что скрыто от нас, дополнять это тем, что мы хотим быть слитыми выше скрытия. Это называется быть в вере выше знания. В таком виде мы строим рожь, голову. Становимся подобными ему. Вопросы. Спрашиваешь об этом или все время рука наверху — это нехороший признак? Об этом. Хорошо, спрашиваю, но еще раз.
Where's the practical advice in this writing? So, what do you take out of this?
Где здесь практический совет во всем этом? Что можно взять от этого?
Он об этом не пишет, и я об этом не отвечаю. Мы читали об этом что-то? Нет. Поэтому я сказал тебе, спрашиваешь об этом, то, что мы сейчас читали, или нет? Садись, пожалуйста. Да, Яков.
Мы сказали раскрытие его отношения ко мне. Не точнее было бы сказать, что это вначале раскрытие моего отношения к нему, это скрытие, а затем мы приходим к раскрытию его отношения.
Его отношение ко мне всегда добрый, творящий добро на 100%. То есть, как я раскрываю его отношение к себе, в той мере, в которой я произвожу усилия, чтобы раскрыть его как доброго, творящего добро в любом состоянии. Это определяет мою ступень. Какова моя ступень? Благодаря этому скрытию, насколько он скрывает себя, как Бог скрывающийся, с помощью того, что я выше скрытия, подхожу и хочу обнаружить его все-таки как доброго, творящего добро, выше ударов, тогда я прихожу к раскрытию. Удары остались, тьма осталась. Малхут бесконечности так постепенно раскрывает себя в сокращенном виде. Я выше этого прихожу к пониманию, к осознанию, ощущению слияние. Наполняется мое понимающее кли. Слияние происходит в разуме, а не в самом желании. Желание получать ради получения остается пустым, да?
Но в процессе, когда я развиваюсь, я сначала раскрываю свое отношение к нему. Я раскрываю, что я еще не вижу, когда вначале мы чувствуем удары и так далее.
Верно, верно. Продолжим.
49-й пункт.
То, в чем вы ошибаетесь, и то, что вы не хотите учить, то, что написано здесь, только на этом месте. Не более того. То, что он пишет, я хочу это только знать, как будто нет ничего, кроме этого. Да.
49-й пункт. Однако, когда страдания и муки максимально возрастают, это вызывает двойное скрытие, называемое в книгах скрытием внутри сокрытия. А это значит, что даже его обратная сторона не видна. То есть люди не верят, что Творец гневается на них и наказывает их, а обуславливает это случаем и природой, и приходят к отрицанию его управления вознаграждением и наказанием. И об этом сказано: «А я скрытием сокрою лик мой, когда обратился к богам другим». То есть приходят к отрицанию и обращаются к идолопоклонству.
Ясно, да? Идолопоклонство, то есть это то, что мы делаем не соотнося все эти ситуации наши с единым источником, не настраивая себя на то, что неважно, как мы ощущаем, он дает нам это доброе, творящее добро, а мы, если чувствуем по-другому, это признак того, что это указывает на недостаток нашего исправления. Ясно, да? Дальше.
50. Однако, до того, когда речь идет лишь об одинарном скрытии, высказывание завершается такими словами: «И скажет тот день, не потому ли, что нет Творца моего среди меня, постигли меня беды эти». Иначе говоря, люди верят еще в управление вознаграждением и наказанием и говорят, что беды и страдания приходят к ним из-за того, что они не слиты с Творцом.
То есть у них все еще есть какая-то мера связи, они понимают, что доброе или плохое, это исходит из того, что они не исправлены. В мере недостаточного исправления они ощущают зло в своем мире. Потому что от Творца исходит только добро. И тогда, как они это преодолевают, в той степени, в которой я исправляю свое восприятие, свое отношение, поднимая себя на уровень, где он добрый, творящий добро, так я исправляю управление, которое я так воспринимаю. То есть все четыре состояния скрытия и раскрытия Творец дает нам их в каждое мгновение, а мы должны всякий раз приводить их к дополнению, в исполнению. Он дает нам разные скрытия и повеличения по разному характеру всякий раз, а мы должны в соответствии с этим относиться к этому как к доброму, творящему добро над этим. Да?
Доброе утро, Раф. Отношение Творца должно быть равным ко всем.
Равное ко всем?
Но есть определенные точки, когда он предпочитает кого-то больше.
Не по отношению к кому. У тебя есть 10 детей. Ты любишь каждого, но согласно характеру каждый должен получать другое управление.
Но есть большее удовольствие от определенных детей.
Не, такого нет. Нет, мы не можем говорить об этом. Нет. Потому что конец действия, когда мы постигаем, что все находятся как одно, все равны, дополняют друг друга, Творец относится к нам из конца исправления.
Хорошо, а на самом пути?
А на самом пути ты должен дополнять.
Есть такие, которые получают пробуждение.
Каждый согласно не принципам, согласно своей основе. Как я тебе говорю, у тебя есть 10 детей, но все они отличаются друг от друга. Ты обязан к каждому относиться по-другому. Они могут сказать, почему ты дал ему, не дал мне? Ты слышал такое, да? Как дети говорят. Ну, как будто ты его любишь больше, а меня меньше.
Вот именно, иногда есть ощущение, как у ребенка.
Ну, так и мы так, да?
Так что хуже, по сути дела, когда ты знаешь, что твои родители на самом деле желают тебе блага, а ты ничего не делаешь, то есть не так, как надо.
Расти разумом, понимать, как они управляют тобой, ты понимаешь, это не просто. Насколько мы упрямы по отношению к Творцу?
В том-то и дело. То есть есть в твоем ощущении знание. Ты знаешь, что родители желают твоего блага Творца, неважно. И все-таки ты не делаешь вещей.
Даже в нашей жизни, тем более с Творцом.
Да.
Решение — это окружение. Окружение. Без этого ты не сможешь никогда принимать это как доброе ни родители, ни Творца. Дальше.
Спасибо. Мы во втором столбце, в строчке, как сказано, не потому ли, что нет Творца моего среди меня, постигли меня беды эти. И это определяется так, что они еще видят Творца, но лишь с обратной его стороны. А потому называется это одинарным скрытием, то есть только скрытием лика. 51 пункт. Тем самым выяснились два уровня восприятия скрытого управления, ощущаемого творениями. То есть одинарное скрытие и скрытие внутри сокрытия. Одинарное скрытие означает лишь скрытие лика, когда обратная сторона раскрыта людям. Иными словами, они верят, что страдание устроил им Творец в наказание. И хотя им трудно постоянно узнавать Творца с обратной стороны, как выяснено выше, и из-за этого они приходят к нарушениям, вместе с тем, даже тогда называются незаконченными грешниками. То есть эти нарушения подобны оплошностям, поскольку случилось с ними это из-за множества страданий, а в целом люди верят в вознаграждение и наказание, как уже сказано.
Это понятно? То, что написано здесь. Если понятно, что же хочешь спрашивать? Ну.
Есть два вида людей в мире. Люди, которые не верят в Творца, они, по сути дела, не связывают ничего, что происходит с Творцом.
Называется двойное скрытие.
Двойное скрытие. А если человек выполняет заповеди, хоть какие-то, я все время говорю.
Не имеет значения, что ты делаешь. Это речь идет о том, хочешь ли ты раскрыть Творца и стремишься через то, что есть, то, в чем ты находишься, быть связанным с ним, с его управлением. Тогда ты находишься в одинарном скрытии. Если ты не ощущаешь, что над тобой есть управление, не ощущаешь, что над тобой есть управление, ты находишься в двойном скрытии. Теперь ты можешь сказать, но есть люди в нашем мире, которые все время думают, что они находятся под управлением. Так? Но у них есть тенденция раскрыть его? Нет. Они все время только им сказали, что мы находимся под управлением. И они находятся. То есть, в чем они находятся? Они связаны с Творцом. 613-ю? Не 613, там 613 не будет в наши дни. Это вообще, может быть, несколько десятков действий, которые говорят, это его желание. То есть как папа и мама говорят ребенку, ты обязан учиться, это, и ты будешь тогда хороший мальчик, получишь от нас подарок. Так и они тоже приняли Шульхан Арух, свод законов, им говорят, если вы будете это соблюдать, вы получите подарок. И все. То есть эти действия получите подарок потом. Да? То есть в будущем мире, то, что называется. Мы говорим здесь о раскрытии управления. Когда мы входим в отношения с Творцом динамические, то есть в изменениях, так я хочу быть с ним в связи. Связь — это, если нет изменения, это исчезает. Все в природе, в чем нет изменения, исчезает, любая вещь. Только в изменении, в различии можно ощутить нечто. И по Эйнштейну тоже, который говорит об этом, постоянная скорость считается нулевой. Поэтому мы должны относиться к изменениям в управлении. Насколько человек становится более чувствительным, хочет раскрыть отношение Творца к нему, быть выше этого, он более чувствительный. И тогда возникают эти подъемы и падения с очень большой частотой. В каждое мгновение ты как будто гонишься за ощущением, где он скрывает себя, и как мне нужно выше этого постараться связаться с ним. Не раскрыть его, а раскрыть управление как доброе, творящее добро, именно к этому прилепиться. И в таком виде мы все время находимся в погоне за раскрытием, что он добрый, творящий добро, несмотря на разные формы скрытия, которые он нам насылает на нас. Дальше.
52-й пункт. А скрытие внутри скрытия. означает, что даже обратная сторона Творца скрылась от них, поскольку они верят, не верят в вознаграждение и наказание. И нарушения, совершаемые ими, определяются как злоумышленные. И называются они законченными грешниками, потому что восстают, утверждая, что Творец вовсе не управляет своими творениями, и обращаются к идолопоклонству, как сказано, когда обратился к богам иным.
То есть они тогда связывают себя с разными ситуациями, которые с ними происходят, как у нас, в нашем мире, там Хамас, Америка, Египет, мы сами и так далее, и так далее. Не то, что все каждое мгновение, эта ситуация, эта картина сама, она выстраивается свыше. Творец ее выстраивает, и ты должен тогда отменить ее. То есть увидеть, что это все только лишь добро и милосердие гнались за мной. Только свет бесконечности окружает нас. Да, он.
У меня есть ощущение, обычно мы знаем, что он добрый, несущий добро, и мы только раскрываем его.
Мы не знаем, кто знает, мы слышали, что это так.
Да, но есть ощущение, что существует диалог между мной и Творцом.
А как же?
И он обращается к нам, и скрывает себя, и он терпит, сдерживает гнев.
Он вызывает для тебя разные ситуации, чтобы с их помощью ты понял бы его больше, раскрыл бы его, почувствовал бы его. Скрытие разнообразно по отношению к разуму и к нашему чувству в разных органах ощущений, во всем, что мы, во всем, в чем человек изменяется. Он ощущает, он научился чему-то, что-то произошло с ним. Скрытие действует лично и конкретно на каждого на разных уровнях. И тем самым человек каждое мгновение получает возможность познать Творца через скрытие. Еще больше, еще больше.
Это я понимаю. То есть я пытаюсь понять. Но существует здесь то, что это не только я по отношению к нему, это он по отношению ко мне.
Ну, конечно, потому что он скрывает себя определенным образом. И ты должен через эту форму раскрыть его. То есть все время ты играешь с ним. И экран, который разделяет вас, ты должен подняться над ним, над этим экраном. Да?
Но он говорит, я авая не менял. То есть я стою, не отношусь к тебе. Ты ведь открой меня, улучшай себя по отношению ко мне.
Нет, Творец, отношение его не меняется, но упражнения, которые он тебе дает, они все время изменяются. Ты можешь сказать, а, это произошло, система это сделала. О, общая система была, свет бесконечности, кли бесконечное в начале есть, в конце бесконечный кли, бесконечный свет, разница между ними в 620 раз должна быть сила больше, желание получать. И в слиянии со светом. И тогда, исходя из этого, возникают разные впечатления в пути, как кли должно пройти разные состояния, из состояния алеф, через состояние бет, состояние гимел, чтобы прийти в третьем состоянии, состояние гимел, прийти к тому, что называется цель творения. Но это система, верно. Но в этой системе у тебя есть замысел творения. Это его желание, его мысль. Да? И когда ты говоришь, в каждое мгновение он находится со мной, ну, добрый, творящий добро, и все, ты можешь сказать и так, зависит от того, как это удобно для объяснения для людей. Да?
Ты правильно, но я все-таки чувствую, что я по отношению к Творцу, это всегда я по отношению к Нему. Как я его вижу, как я его раскрываю, на самом деле я могу, по сути дела, думать, что он реагирует на меня?
Конечно. Он тебе ставит... Кто такой Творец? Творец — это общий закон, общее сила. Если ты... Это Творец. Мы не говорим о чем-то выше этого. Мы говорим о Вая, о законе связи света и Кли. И оттуда мы получаем все управление. То есть, конечно, в каждое мгновение я могу сказать, что Творец играет со мной, что Он скрывает себя все время и дает мне тем самым возможность все время раскрыть Его так, или по-другому. Кто-то сейчас кричит на меня, и кто-то относится ко мне так-то, что-то случилось со мной, внутри моих ощущений все эти вещи меняются. Это все происходит благодаря Ему. Да? Скрытие тоже от него. Скрывает себя. Подобен возлюбленный мой оленю, так в таком виде. Продолжим. 53 пункт. Следует знать, что вся работа, ведущаяся в выполнении Торы и заповеди путем выбора, ведется главным образом в двух вышеупомянутых стадиях скрытого управления. Сказано об этом времени по страданию оплата. Ибо управление Творца не явно и невозможно видеть его, иначе как вскрытие лика, то есть лишь с обратной его стороны, подобно человеку, который видит своего товарища сзади, и потому может усомниться, подумав, возможно, это кто-то другой. И на этом пути выбор всегда находится в руках человека. Выполнить ли желание Творца, или, не дай Бог, нарушить его желание. Ведь страдания и боль, которые человек испытывает, приносят ему сомнения в реальности управления Творца своими созданиями.
Это значит, что страдания скрывают управление, то есть чем больше этих страданий, тем труднее меня удерживаться в мысли, что это исходит от Творца, пока эти страдания не усиливаются и не отключают меня от Него. Тем, что от того, что я думаю, что это исходит от Него. Угу.
Будь то на первой стадии заблуждения или на второй стадии злоумышления. Так или иначе, человек пребывает в большом страдании и прилагает огромные усилия. Об этом времени сказано: «Все, что найдешь в своих силах делать, делай». Потому что не удостоится человека раскрытия лика, означающего совершенную меру блага Творца, пока не приложит усилия и не сделает всего, что только в его силах сделать. А по страданию — оплату.
Значит, что ничего нам не поможет, мы должны выполнить эту меру, называемую сия, это порция у каждого особая, мера его усилия, и только после этого мы удостаиваемся раскрытия лика. И тогда, как следствие раскрытия лика, вследствие этого мы становимся праведниками. В результате двойного скрытия мы становимся праведниками, как-то мы законченными, завершенными. А пока что, дай Бог быть незаконченными грешниками. Незаконченный грешник — это тот, кто находится все время в усилиях, когда прилагает эти усилия все время, чтобы раскрывать все время за отягощениями сердца, то есть по отношению к нашему желанию, когда существуют всевозможные отягощения, страхи, тревоги, трудности, усталость, всевозможные проявления или вещи хорошие, может быть, то есть приятные, но помехи, когда вдруг я вижу какие-то наслаждения, желаю их, которые вдруг светят мне. И все эти положительные, отрицательные помехи по отношению к моему эгоизму, да, я должен в соответствии с этим знать, как работать с ними для того, чтобы приложить достаточно усилия для раскрытия Творца. Да.
По поводу скрытия одинарного, разницы между одинарным и двойным скрытием человек, ну, на практике ведь я животное. То, что я изменяю, это свое отношение к восприятию реальности. Само отношение, которое изменяется, это какой-то психологический фокус. Ведь так, допустим, животное изменяется, я как бы...
Что значит психологический дрип? О каком изменении ты говоришь?
Изменения в моем отношении к реальности, как я вижу, что все это приходит через Творца.
Я этого не вижу, но Творец играет со мной таким образом, что если Он дает мне двойное скрытие, мне уже нечего делать. Я, как и все люди в мире, нахожусь в состоянии, когда я работаю только согласно наслаждениям или страданиям, и мне больше нечего делать, только мое кли находится согласно наполнению или его отсутствию. То есть желание получать, и все. Теперь. И это ступень животного, называемая хай. Может быть, что я нахожусь во всевозможных состояниях, когда есть у меня раскрытие относительное, то есть не двойное скрытие, а обычное, и снова я падаю в двойное скрытие. И тогда это для меня двойное скрытие. Тогда я осознаю, вижу, что я нахожусь в таких страданиях, когда я буквально направляем только с помощью них, только с помощью больших наслаждений или больших страданий. Но я отключен от Творца, я не могу. Но и в этом случае я говорю, что нет Творца внутри меня. Это двойное скрытие. Обычные люди не находятся в двойном скрытии. Это еще большая ступень. Это отключение. Двойное скрытие — это еще не отключение. Это двойное скрытие. Понимаешь? Теперь мы должны стремиться к тому, чтобы находиться в обычном скрытии. Это, по сути дела, состояние выбора. В особенности, в двойном скрытии он тоже есть, но в двойном скрытии я знаю, что я отключен совершенно, но физически я способен производить всевозможные действия. Я иду работать на кухню, я словно истукан, у меня нет никакого ощущения этого, ничего, но я выполняю. И поэтому мы находимся в таком ощущении, когда есть у меня тело, есть у нас возможность что-то проделывать в виде даже, когда нет у меня желания к этому, но я должен. То есть это раздвоение соответствует двойному скрытию. И поэтому я могу работать с таким видом существования своего. Это все воображаемо, но есть сила. Я работаю с ним в двойном скрытии. В обычном я там произвожу внутренние усилия. Я должен каждое мгновение понимать, что это исходит от Творца. И тогда действует, если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме Него. Я нахожусь в этих работах, которым направляет нас Тора. А затем, когда мы удостоимся раскрытия, тогда, то, что называется, душа человека обучает его. Если мы говорим «лишма», то он говорит и здесь. Мне кажется, до этого еще он говорит в пункте, может быть, 30-м где-то, или даже до этого, когда он говорит 5 лет, 3 года, стоит или нет изучать науку Каббала, и там он тоже говорит, в каком периоде времени мы находимся. Достигли лишма или не достигли лишма? Потому что если достигли лишма, неважно, что вы изучаете, потому что всегда это правильно, и душа человека обучает его, и вы всегда связаны с Высшим Светом. Поэтому вся наша работа, как он уже сказал нам, здесь — это во время скрытия. Во время скрытия, в двойном скрытии, мы можем работать только с нашим телом, а в обычном, одинарном скрытии мы можем буквально работать, прилагая наши внутренние усилия, каждый раз ощущать управление над нами, проделывать усилия, что я нахожусь в поле у этого управления, которое направлено на меня. Да.
Когда человек находится в двойном скрытии, как он может вернуться к одинарному скрытию?
С помощью усилий обычно физических. Обычно физических. Когда я прихожу в группу, выполняю, я, то, что называется, привожу свое тело, желание, раскрытие, нет ничего, нет никакого понимания, кроме того, что я нахожусь в двойном скрытии. То есть я нахожусь в таком виде управления, управления Творца, что я не связан как бы с Ним. Очень сильная тяжесть, слишком. И тогда проделывай все действия. То, что в твоих силах делать, делай. Ты можешь проделать как в двойном скрытии, в двойном скрытии. Это еще не отключение. Ты понимаешь, что это двойное скрытие. И тогда действие. Да.
Когда человек находится в определенном пробуждении, он все же чувствует. Как он правильно расшифровывает Творца?
Что это Творец его сейчас призывает, что это высшее скрытие, кроме скрытия он добавляет к нему еще, увлекает его.
Как ты изучаешь Творца? Как ты понимаешь его правила или что-то, какая-то руководящая линия?
Продолжим и услышим.
54-й пункт. Однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что ему полагалось сделать, силой своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда Творец помогает ему. Человек удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда он удостаивается совершенного возвращения, что означает, что возвращается, сливается с Творцом всем сердцем и душой, всем существом, как само собой следует из постижения явного управления.
До сих пор достаточно, мне кажется. Ну, хорошо. Понятно? Да.
Может быть, я в одинарном скрытии без того, чтобы до этого было раскрытие?
Полного раскрытия? Конечно же, нет. Раскрытие — это лишма. Раскрытие — это ради отдачи. Как такое может быть, чтобы ты перешагнул раскрытие, чтобы находиться в раскрытии? Ты еще не подготовил клик. Как такое может быть? Только пойми, ты маленький ребенок. Ты чувствуешь от отца и матери вещи и хорошие, и плохие. Твой разум еще не работает. Это как у детей. Еще нет разума, да? То есть то, что чувствуется как хорошее, как животное, ему хорошо, то, что плохо, плохо, это сладкое, это горькое, и все. Сейчас они хотят, чтобы у тебя появился рожь, голова, чтобы ты понял, почувствовал, кто они, что они, как они хорошо относятся к тебе и так далее. Так что же они делают? Для того, чтобы взрастить тебе этот рожь, голову, они относятся к тебе как плохо, так и хорошо, и так, немного так, немного, немного так, для того, чтобы ты в различии между добром и злом начал все время направлять их только к одному, что они хорошие. Но в тебе эти изменения зависят от твоего живота, от того, что ты ребенок. Но если бы ты разумом работал, у тебя бы не было различий. Ты бы всегда чувствовал, что это хорошо. То есть понятие разума давали бы тебе знак того, что это хорошо. А понятие в чреве, что это добро и зло, добро и зло, добро и зло. То есть тем самым ты выстраиваешь свой рож над как бы различием в их отношении. Но они не меняются. Их цель — привести тебя все время только к продвижению, чтобы ты рос в рож. Так и Творец в твоих скрытиях, он сожалеет, как и родители, которые должны давить на тебя, но нет выбора, да? И производит всевозможные скрытия. Но все формы эти скрытия только для того, чтобы ты выстроил свои килим новые, рож. И тогда ты сможешь находиться в связи с ним. Потому что иначе ты не поймешь его. Это то, что мы должны раскрыть в общем. Мы должны раскрыть, что он добрый и несущий добро. И тогда мы поймем, что такое добрый. Это не тот добрый, как тот, кто дает тебе сахар. Мы каждый раз будем раскрывать что-то другое, поскольку у тебя будут новые килим. Да.
То есть, когда я сказал раскрытие, я не имел в виду быть, как вы говорите, в лишма. А как бы голову над водой, потом снова входишь в воду. То есть как бы такой процесс...
Нет, рож нет, нет, головы нет. Но скажем, что иногда я нахожусь в своих ощущениях, а иногда над ощущениями, да. И иногда в понимании, иногда в ощущении. Когда я поднимаюсь к пониманию, это называется вера выше знания. А иногда я нахожусь в знании. И вера.
Вера это действительно из этой разницы. Я могу как начать понимать, что такое одинарное скрытие, потому что иначе, если я никогда...
Хорошо, мы здесь не обсуждаем все это. Спросил, ладно. Да, Гершин.
Когда я хочу, чтобы ребенок был хорошим, я ему говорю: молодец, прекрасно, чтобы он помнил, что он сделал что-то хорошее. А здесь, когда мы говорим, что мы получаем обратную связь только с плохими вещами, что-то нехорошо. Как мы можем увидеть хорошую обратную связь от Творца, что мы делаем что-то хорошее? Как это можно увидеть?
Тем, что я произвожу усилия, я удостаиваюсь ощущения того, что я с ним связан над путаницей, страданиями. Это является хорошим результатом моих усилий. Когда я раскрываю новое состояние, в котором я связан с ним, а не со всем, в чем у меня было ощущение страданий, беспорядка, путаницы, страха, всевозможных страданий, то есть подняться над страданиями. В этом, по сути дела, вся работа. Понять, что их я чувствую специально для того, чтобы связаться с ним. Но я связываюсь с ним не в самих страданиях, а выше страданий. Тогда я начинаю понимать, что это не страдания, что это знаки моей любви. Что так он должен нарисовать мне это состояние, иначе я не смогу выйти и связаться с ним над ним. Подумайте об этом. Мы должны начать работать с этим и работать вместе, поддерживая друг друга в мысли и пытаться день и ночь, днем и ночью находиться в состоянии, что хотя, что несмотря на то, что крутится у меня в голове и в сердце, я должен находиться в том, чтобы не отключать себя от управления. Что Творец, он добрый, несущий добро, и он путает меня войной, всевозможными вещами, всем происходящим. Бедами тут и там, путает меня и днем, и ночью, и тем самым дает мне возможность, ну, не знаю, как сказать, это буквально вся наша жизнь, только возможность раскрыть его. Чтобы мы как можно быстрее выполнили эту меру. Что он говорит? Он говорит, что Творец, где это написано?
44-й пункт.
54-й? Где это? Однако после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий, закончил все, что ему полагалось сделать, силой своего выбора укрепления веры в Творца, тогда помогает ему Творец, дает ему постоянное пробуждение, свечение такое-то, и человек удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. Вот и все. И наполнять каждое мгновение усилием, и когда мы таким образом будем действовать, придем. В этом является концентрат всех наших усилий. Когда мы говорили «отстранись от зла и поступай хорошо», все это здесь. Я думаю, что, может быть, мы проведем семинар. Да. На эту тему. Пожалуйста.